Братья, у нас еще осталось два произведения Бога. Наверное, мы за один час это должны уложиться, потому что так уже слишком пространные рассуждения у нас были, особенно в предыдущем уроке. Давайте пишем римскую цифру 3 и определение. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Место Писания. 1 Иоанна 4,16. Третье, братья, третье. Мы же первые говорили, Бог есть Дух. Второе, Бог есть Свет. А третье, Бог есть Любовь. Мы же говорили, что это относится к этому. Бог есть Свет. Подразделение, братья. Снова начинаем, это же самое. Уже здесь несколько раз объясняли. 1 Иоанна 4,16. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Христианство, друзья, это единственная в мире религия, которая в основу и центр вероучения ставит любовь Божью. Бог есть любовь. То есть, любовь – это сущность Бога. Можете записать, говорит, любовь – это сущность Бога. То есть, любовь является его божественной сущностью. Он не только любит, но он сам есть источник любви. Любовь Бога существовала от начала. То есть, так, любовь, она легла и в основу мироздания. Любовь, потому что любовь, она требует кого-то любить, иметь общение. Любовь, она всегда связана с жертвой. И поэтому Бог сотворил и человека для общения с собою. Но в этом определении Бог есть любовь. Значит, Бог кого-то любит, и Священное Писание ясно отвечает на этот вопрос. Самое первое, еще в предыстории, на кого распространялась Божья любовь, ну, если уже говорить так вот о Боге Отце, это Сын Божий. Бог любит своего Сына. Помните, когда при крещении, Матфея 3,17, с облака был голос. Что этот голос проговорил? «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Сын возлюбленный. От вечности он был вечно славным, Сын Божий, вечно возлюбленным. Бог любит Сына, Сын любит Отца. И Дух Святой здесь в этой любви взаимно, но потом, когда о Троице мы в заключении будем говорить этого урока, там этого вопроса коснемся. Все они взаимно связаны любовью, совершенной божественной любовью. Бог есть любовь. И это определение в равной степени относится и к Богу Отцу, и к Богу Сыну, и к Богу Духу Святому. Эти все божественные атрибуты. Сын Божий является первым объектом вечной Божьей любви. Дальше, Бог любит тех, но это можете буквы А, Б в этом ставить, или так подразделы, арабские цифры. Бог любит тех, которые с Ним соединены, то есть верующих. Помните, как написано Иоанна 16, 27? «Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога». Это Иоанна 16:27. Что вместо? Верующих можно писать, и все. Евангелие от Иоанна, когда Христос молился в 17 главе, то Он говорит такие слова, 23 стих, Иоанна 17:23. «Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Ну, мы много не будем писать, чтобы не было утомительно, особенно после обеда. Я думаю, достаточно это вот. Эти места. Еще давайте третий пункт отметим. Бог любит весь мир. Это коротко, так и ясно. Бог любит весь мир. Иоанна 3,16. Все знаем наизусть, да, братья? Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир». Или как написано в Римлянам 5 главе, что Христос умер за нас, когда мы были еще кем? Грешниками. Вот. Как же Бог открылась, то есть любовь Божия открылась к нам? Вот это 1 Иоанна 4,9 отвечает. Смотрите, как написано. 1 Иоанна 4 глава 9 стих. Любовь Божия к нам открылась, то есть люди могли увидеть эту любовь, познать ее любовь. В чем? В том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. То есть это было проявление Божьей любви, главное проявление любви Божьей. И Бог возлюбил мир, и Иисус Христос добровольно пришел, говорит, я сам имею власть отдать свою жизнь, имею власть принять ее. В этом была и любовь самого Сына Божия, Бога Сына Иисуса Христа. И это главное проявление в истории мира Божьей любви к человечеству. 1 Иоанна 4:9. 1 Иоанна 4:9. Вообще, братья, по этому тему, по любви Божьей, это вся 4 глава 1 послания Иоанна. 1 Иоанна, 4 глава. Здесь мы можем это вот так вот видеть. И не только, а вообще 1 Иоанна, все, если так уже смотреть. Здесь, как он называет, апостолом любви. Апостол Иоанн вообще пишет о любви больше других апостолов. Поэтому здесь, и вот он именно дал такое определение. Евангелие, то есть у него мы читаем, Бог есть любовь. Дважды, да? Это в 9, то есть нет, в 8 стихе написано, Бог есть любовь. И в 16 стихе, Бог есть любовь. Братья, вот по этому определению «Бог есть любовь» вопросы есть какие-нибудь у нас? То есть о каких-то особенностях Божьей любви или аспектах? Если есть, то да вы спросите или напишите записку, может. Я думаю, о любви Божьей больше всего мы говорим, наверное, особенно вот когда вечера Господня совершается, проповеди об этом. О любви Божьей столько написано песен, и хоровых, и молодежных, общих мы поем. Эта тема нам более всех других тем, я думаю, достаточно она ясна, понятна. Вот. И в этом отношении пусть Бог поможет нам подражать Ему. Давайте тогда мы перейдем еще к четвертому определению, а потом уже вместе поговорим вот так вот, в сравнении. Пишите Римское 4. Что? Вопрос. Вы знаете, как я скажу? Вот на... Все ли предметы освещаются солнцем одинаково? Конечно, нет. Те, которые открыты к солнцу стоят, вот они освещаются. Где, которые находятся за пределами, где-то в подвале, конечно, как они могут освещаться. То есть, Христос сравнивается с солнцем. А для вас, благоговеющий перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Так вот, Бог, Он как солнце. Он дарит любовь, и любовью одинаково она объемлет и весь мир. Но вот как раз те, которые открываются навстречу Божьей любви, вот, они становятся объектами любви Божьей, и кто еще ближе к этому стоит, то есть это зависит не от Бога, а от самого человека. От самого человека зависит. Кто приближается к Богу, кто открывает себя Божьей любви, тот, естественно, становится ближе к Богу. Вот, да-да, вот я сейчас расскажу. Значит, у Христа были... Он любит, вот Христос ходил на земле, когда Он всех любил, всех ко всем одинаково относился, но Он избрал, значит, 70 учеников, да? Выделил их из всего народа израильского. А потом из этих, не из этих 70, а избрал 12 учеников, да? Это были ближе уже к нему. А из 12 были трое, которые ближе всего были к нему. Кто это были? Петр, Иоанн и Яков. С ними он был на горе Преображения. Вот с ними он там воскрешал мертвых больше, вот когда девицу, помните, воскрешал Петр, Иоанн и Яков. Они были с ним в Гефсиманском саду. Когда остальные остались в стороне, а он троих взял особо, чтобы они поддержали его в молитве, но они уснули, Петр, Иоанн и Яков. А из этих троих один, да? Кто это был? Иоанн, который возлежал у груди Иисуса. Это зависело не от Христа, а как источника любви. Это зависело от самих людей, от их открытости и от степени их любви к Богу. Вот, то есть это здесь не проявляется какое-то Божье лицеприятие или что, а это находится в полной зависимости от самих людей, насколько они близко стоят к Богу. Если в этом отношении что-то, допустим, добавить, братья, пожалуйста. Вот. Братья, римскую цифру 4 ставьте. Бог есть огонь. Это такое определение. Евреям 12:29. Что? Да, и не просто огонь, брат подсказывает, поедающий. Да, я это место сейчас прочитаю. Я с 28 стиха прочитаю. Евреям 12 глава. Ну, пишите 29 стих, а я прочитаю 28. «Итак, мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». С Что здесь имеется в виду, братья? Почему Слово Божье нам так говорит о Боге? Бог есть огонь поедающий. Записка, да? Кого представляет это определение там, Спасителя, вот, или Творца, а может быть Судью, или кого еще другого? Так, вопрос такой, ну, может сейчас увести нас в сторону, я отвечу на него, но в конце. Бог есть огонь поедающий. Братья, в этом месте Священного Писания Бог представлен справедливым, праведным судьёю всей Вселенной. Это место представляет Бога нам как судью. В книге Псалме 7, в 12 стихе написаны такие слова, что Бог – судья праведный, Бог строго, каждый день строго взыскивающий. Бог – судья праведный. Вот. Или помните, как говорится, судья всей земли поступит ли неправосудно? Вот в разговоре с Авраамом там слова Господа. Псалом 7, 12 стих. Да. Псалом 7, 12 стих. Прежде чем дальше говорить об этом, давайте мы еще из евреям место отметим. Я немножко прочитаю. Братья, у всех у вас открыто послание к евреям. Одну страничку только переверните назад, и это будет 10 глава. Это будет 10 глава. С 26 стиха. Проследите, как написано. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Ниже 30 стих. «Мы знаем, кто сказал, у меня отмщение, я вас дам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой, страшно впасть в руки Бога живого». Вот это одно из мест, которое как раз и определяет Бога, что Бог есть огонь поедающий. Вы можете в ветхозаветное время вспомнить суды Божии, которые Бог совершил именно посредством огня. Значит, первый случай, да? Господь пролил огонь на эти города, они превратились в пепел. Так что на утро Авраам посмотрел, как дым из печи поднимается из этой долины. Все это было место истреблено огнем. Дальше, что из книги чисел, вспомните события, Исход, чисел. А, ну это в Египте, да, огонь разливался по земле, да, Господь там казни свои, суды совершал. Восставшие, брат сказал, Корей, Дафан и Аверон восстали, их самих поглотила земля, а 250 человек с кадильницами, которые были, что при ними произошло? Вышел огонь и сжег их, то есть испепелил, от них в мгновение времени ничего не осталось. А когда Надав и Авиуд взяли каждую свою кадильницу, вошли, чтобы кадить пред Господом, что о них написано? «Вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним». Это книга Левит, 10 глава. Там так об этом написано. Помните, когда место Писания мы читаем в этом же, вот, ну, после 4 книга Царств, 1 глава, во время пророка Илии, послал Ахозе пятидесятника. Ну, не в смысле пятидесятника, как мы понимаем, да? А пятидесятника послал военачальника, и там 50 человек с ним были. И говорит, если я человек Божий, Илья говорит, то пусть сойдет огонь с неба, и попали тебя и твой пятидесяток. И что произошло? Огонь с неба сошел и попалил. Одно слово пророка, и это произошло. Вы знаете, огонь всегда, он связан с Божьим судом. Это не только в ветхозаветное время, это и в новозаветное время. Все суды, которые Бог будет совершать вот в эпохе Великой Скорби, это в конце Тысячелетнего Царства, и в вечности там везде присутствует огонь. И знаете, что странно? Не только там. Даже, как это нам не покажется странным, на судилище Христовом, когда Господь будет судить Церковь, ведь когда Церковь восхищается, мы это позже, может, по панораме спасения увидим, Церковь восхищается. Что ее ожидает в первое мгновение? осаждается узилище Христова. 2 Коринфянам 5:10 написано: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Или Павел пишет в Римлянам, там: «Все мы предстанем на суд Христов». Но есть другие места, которые как раз об этом говорят. Вот первое послание к Коринфянам, 3 глава, это картина вот этого как раз судилища Христова. Что там написано? Давайте мы откроем. Первое послание к Коринфянам, 3 глава. Вот здесь апостол Павел говорит такие слова. С 12 стиха. Что строит ли кто на этом основании? Золото, дерево, драгоценных камней. Золото, серебра, да, драгоценных камней. Дерево, стена, соломы. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Вы знаете, к кому относится? Это относится к восхищенной церкви. Когда церковь пристает, это суд не как осуждение, потому что мы знаем, что верующий не будет судиться, да? Написано, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Римлянам 8 глава 1 стих. Или в этом мы должны вот понимать место Писания, как Иван для Иоанна 5:24. Братья, можете его записать, запомнить, интересное место. Оно как раз об этом говорит. Иоанна 5:24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». И что дальше написано? «И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». То есть, не как осуждение, а так можно его охарактеризовать. Это судилище будет как обнаружение внутренней сущности каждого члена церкви, распределение там уже Божьих венцов или наград, и, соответственно, этому определение для вечности. И только после судилища Христова там вступит брачная вечеря Агнца, жена его приготовила себя. После только судилища написано, дано было облечь ей весон чистый и светлый, который исправит нас святых, брачная вечеря Агнца и дальнейшее уже событие пребывания церкви со Христом. Так вот, оказывается, и здесь вот Петр говорит, время начаться суду с кого? С Дома Божия, да? С нас начнется прежде. То какой конец непокоряющимся? И здесь присутствует огонь. А вот когда мы читаем книгу Откровения, вот там семь чаш сначала, да, изливается на землю, а вот дальше, то есть семь печатей, потом семь труб. Я вот сейчас просмотрел, можете для себя отметить, книги Откровения найдете потом, это сейчас отвлечет нас. Каждая из труб, она связана с Божьим огнем. Там или третья часть сгорела дерев, там саранча выходит, там прочее. И везде присутствует огонь, который производит суды Божьи здесь на земле в царстве Антихриста. Или, например, дальше, вот когда тысячелетнее царство Христа, да? В конце тысячелетнего царства что произойдет? Восстание народов, которые окружат стан святых, город возлюбленный. И там написано Откровение 20 глава, 9 стих. «И не спал огонь с неба и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, куда брошен? В озеро Огненное, где уже находится звел и же пророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Дальше, что написано в Откровении 20 глава, 15 стих. «И кто не был записан в книге жизни, куда был брошен? В озеро Огненное». То же самое. Так вот, вот это место, Бог есть огонь поедающий, братья, оно представляет Бога нам вот как раз как праведного и справедливого судью, который во вселенной совершает и будет совершать свои суды. Вообще-то, по отношению судов, я скажу, во всех этих судах, присутствует или совершает Иисус Христос. Почему? Потому что Христос так о себе сказал. Отец никого не судит, но весь суд кому отдал? Сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Так что Христос это совершает. И не только в будущем. Братья, есть такое место, оно очень такое знаменательное место, ответственное место. Это относится не к какому-нибудь будущему времени, это к нам сегодня относится. Давайте откроем Откровение, первую главу. Книга Откровения, глава первая. Давайте почитаем, что здесь сказано о Христе. 14 и 15 стих. Откровение, 1 глава, 14-15 стих. «Глава его и волосы его белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобно Халкаливану, как раскаленные в печи. С одной стороны, очи его, как пламень огненный, огонь – это то символ Божьего суда, и ноги, подобно Халкаливану. Что такое Халкаливан? Халкаливан – это особый сплав меди, который обладает блеском, особенно при ее полировании, вот, меди. И медь тоже в Ветхом Завете символики связана с Божьим судом. Был медный жертвенник, медный умывальник, и все предметы из меди, там как раз они символизировали Божий суд, осуждение, грех, где приносились жертвы. Так вот, здесь и о взоре Христа сказано, что очи как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану, и какие они? Как раскаленные в печи. Вот эти ноги, раскаленные в печи, где они ходят? По первой главе, а? Братья, сестры, братья. 13 стих. Где эти ноги ходят? Посреди семи светильников. Вот, посреди семи светильников. А что такое семь церквей? 20 стих. То есть семь светильников – это семь церквей. Это все периоды церкви, это весь 2000-летний путь церкви. И в таком периоде Господь ходит, и Он и в поместной церкви, и в целом во Вселенской церкви. Вот Он представляется таким. Он ходит посреди семи золотых светильников в церкви. И если очи, как пламень огненный, и ноги, подобны Халкаливану, это говорит о том, что и сейчас Он совершает свои суды. И суды совершает именно где? В народе Божьем. Помните место, которое мы читаем на вечерю Господню, а? После того, как уже мы читаем о том, что как совершать вечерю Господню. Вот. И написано, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. И что дальше сказано? Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Вот это как раз представлена здесь та истина, которая вот здесь отражена в первой главе, что ноги, подобны Халкаливану, как раскаленные в печи, и ходят посреди семи золотых светильников, посреди церквей, и сегодня тоже совершают свои суды. И поэтому они выражаются в наказании, которым сказано, чтобы мы Божье наказание не отвергали и не так смущались, когда Он обличает нас, ибо кого Господь любит, того и наказывает. Братья, все это как раз и вытекает из этого Божьего определения. Бог есть огонь поедающий. Вопрос. Да, но это не ко мне вопрос. Будут ли раздавать пособия по курсам? То есть здесь обещали, что какие-то пособия, книги будут раздавать. Это я не знаю, это уже в конце, может быть. Вопрос такой, братья, здесь. Если Бог – любовь и всезнающий, то зачем Он создал человека, зная, что будет падение, и потом будут те, которые не оценят смерть Его Сына, и, соответственно, пойдут в ад? Стоило ли затевать... Здесь я не помню, что... Ну, сотворение человека, да, затевать творение человека. Да, братья, Господь все это предвидел, Господь все это знал. Все, что творится в мире, то ли это действие сатаны против Бога, то ли это действие человека, все обращается в конечном итоге в Божью славу. Написано, и гнев человеческий, ты обратишь во славу тебе, я не помню, где написано, вот так вот написано в Слове Божьем. Здесь какие мысли? Братья, я сейчас скажу, это не догматические рассуждения, то есть они не входят в предмет догматики, там они не отражены. Это наши, может быть, ну, как бы сказать, выводы из Духа Священного Писания. Вот так получилось, что Господь сотворил прекрасный мир небожителей, и вот так полагают, что когда дракон этот увлек с неба, как мы читаем в Откровении, третью часть звезд, то есть часть ангельского мира пала, да? Последовала вслед за сатаною, то вот образовалось какой-то или вакуум, или пустота, вот это место, недостающее число ангелов, мы не знаем, сколько их количество, но это большое, огромное количество павших ангелов. И здесь вот Господь приходит, значит, в этому, как Христос говорит, что если кто-то придет в дом сильного, что делать нужно? Необходимо связать этого сильного и потом расхватить имущество его. И вот здесь, вот в этом пространстве, где была сотворена земля, и которую потом сатана поверг в мрак, именно не где-нибудь там в своем присутствии, а именно здесь Господь создает человека, предвидя, конечно, и падение его, и дальнейшее все. и совершает это как бы становится полем или ареной, может быть так вот плана спасения, столкновения вот света и тьмы, Божьего ангелов и самого Бога с дьяволом. И сначала помещает человека в идеальные условия, потом человек упал. И чтобы человек при падении был помещен в такие условия, условия богоотрицания, где господствует князь мира сего, где господствует сатана, вот, и чтобы человек все-таки мог поверить в Бога, прийти к Богу, и, находясь в этом мире, в котором царствует сатана, нашлись те, которые поверят Богу, который, если дьявол не устоял, в океане света и любви упал, то здесь вот Господь поместил специальное человечество в такие условия, в целом богоступничество, чтобы, наоборот, в этих условиях человек мог вернуться к Богу, прийти к Богу, познать Его, наперекор всем искушениям сатаны, мог победить Его, написано: «Юноши, вы сильные, вы победили лукавого». Или как в Откровении 12 главе: «Они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства Своего, и не возлюбили души Своей даже до смерти». И вот из этих спасенных, искупленных, оправданных, находящихся в этом мире, где господствует сатана, Господь создает помощницу, невесту, церковь. И когда войдет полное число, написано, да, язычников, вот тогда дверь спасения закроется. И так полагают, что как раз вот это вот число спасенных, оно не только восполнит то число когда-то свергнутых, павших ангелов, но оно превзойдет по своему величию, по своему славе, потому что церковь поставлена будет выше тех ангелов даже, которые упали, и выше остальных ангелов, потому что она как царица, она как невеста Христа в будущем. Так что в результате вот того, что Бог сотворил здесь всю историю спасения, не только было восстановлено вот баланс и равновесие в небесных сферах, а еще больше это послужило к Божьей славе. Поэтому Бог все это предвидел, все это развивал план спасения, а сатана этого не знал. Он не мог проникнуть в замысел Божий, и наоборот, вся его вражда, она потом в конечном итоге обратится в Божью славу, в Божью премудрость все это сделала, и к этому прославлению послужит и в миру, во Вселенной уже. Это ясная мысль, да? Вот. Господь все это предвидел и это сделал, чтобы вместе с человеком потом осудить дьявола, и уже был вынесен справедливый Божий приговор ему и павшим ангелам. И не только ему, и тем, которые последовали за ним. Но это так вот отчасти. Братья, так, мы записали, да? Бог есть огонь. Вот по этому определению Бог есть огонь поедающий. Есть вопросы, братья? Один треугольник повешу, который... Вот, кстати, а есть, если есть. То есть это... В одной литературе догматической Эрик Зауэр приводит схему одного миссионера, трудившегося там вот среди людей, не знающих Бога, для того, чтобы... Что там? Ты виден? Ну, если там не видно, то можно и на скамейку поставить его. Нет? Видно, да? Видно, видно. Только не совсем видно. Давайте, может, так запишем чуть-чуть. Мы не будем целым учением заниматься, оно не будет в лекции, но просто учение о Троице. Учение о Троице. Или троичность Бога, лучше всего. Троичность Бога, кто еще не начал писать? Троичность Бога. Братья, где мы в Ветхом Завете на страницах Писания можем видеть троичность Бога? Вы знаете, на первой странице Библии. На первой странице Библии это уже так ясно и отчетливо это видно. Давайте 26 стих откроем, прочитаем. 26 стих, да. Бытие 1:26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Он не говорит «по образу моему и по подобию моему». Слово «нашему» – это множественное число, да? Вот. Что? Да, может быть и 2-3, но множественное число. Не, ну здесь, прежде всего, вот по образу и подобию нашему. Сейчас мы будем настоящего говорить дальше. Но я говорю за первую страницу Библии. И по образу, и по подобию нашему. То есть вот здесь вот, смотрите, братья, внимание. «И сказал Бог». У нас слово в единственном числе стоит «Бог». А древнееврейское слово «эль» или «эллухим», оно означает «Бога во множественном числе». То есть если слово «эль» – это «Бог», то там стоит слово «Элохим», то есть сказали «боги». То есть, как бы, ну, не Бог, а во множественном числе стоит. По образу нашему. Пожалуйста, вопрос. Разницы нет. Я думаю, одно и то же это. Не-не-не, это отдельно идет. Учение о Троице, да. Ну, все. Да, отдельно просто. Здесь вот в оставшиеся минут, там, 10-15 мы об этом поговорим. Я уже буду пользоваться больше теми местами, которые вам известны, да? Снова возвращаюсь. Исаия 6 глава. Вчера брат Николай Степанович проводил эту тему. Призвание Божие. Исаия 6 глава. Помните, как там написано? 6 глава. Это 8 стих. «И услышал я голос Господа говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас». И кто пойдет для нас? Нас с большой буквы. Тоже имеется в виду уже, значит, не один, а множество. Ярче всего, братья, учение Троицы, оно прослеживается именно в Новом Завете. В Новом Завете. При крещении Иисуса Христа. Это особая ясная такая наглядная иллюстрация. Евангелие от Матфея, 3 глава. Когда Иисус Христос принимал крещение в водах Иордана, здесь мы видим и Отца, и Сына, и Духа Святого. 16-17 стих. Смотрите. Ну, я не буду читать своими словами. Христос принимает крещение в водах Иордана. Это Божий Сын. Второе лицо Троицы. Отец на небе. Что Он говорит? «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». А между ними, в виде голубя, сходит Дух Святой на Иисуса Христа. Таким видимым образом, так что Иоанн Креститель увидел Его. «Я видел Духа, сходящего, как голубя, и пребывающего на нем». В этом же Евангелии от Матфея, 28 глава, 18 стих. Евангелие от Матфея. Это уже более ближе, более четко. Здесь уже прямо обозначено. Евангелие от Матфея. Так, ну, 18-19 стих особенно. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца». 28-я, последняя. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Здесь уже раздельно. Буква «И» – это союз, который разделяет личности во имя Отца и Сына и Святого Духа. Кстати, ну еще, чтобы много не писать, одно последнее место. 2 Коринфянам 13:13. Здесь у меня не отмечено, но я сейчас его... Открою, по-моему, 2 Коринфянам. Да, 2 Коринфянам 13:13. Да. Это то, с чем заканчивается наше собрание, особенно в конце, в молитве. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Вот такое определение. Братья, Священное Писание признает каждое из этих трех лиц как Бога. Как Бога. То есть, вот вы видите плакат, да? Здесь представлена первая из всех геометрических фигур – треугольник. Треугольник – это первая фигура в геометрии, это не четырехугольник. Это, с одной стороны, не точка, который, это не прямая линия, у которой нет формы, просто линия и все, которая соединяет две точки. А это треугольник обладает целостностью и единством. Сочетает в себе и число 3, и число 1. Сколько здесь фигур? Одна. А сколько углов? 3. Сколько сторон? 3 стороны. 3 равные угла, 3 равные стороны, и в то же время 1. 1 треугольник. Поэтому издревле он считался как символ божества, вот эта вот фигура. Здесь, видите, вверху Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Здесь так, видите, представлено вот такой схемой, что Отец, то есть Бог. Мы сейчас это запишем. Отец есть Бог. Сын есть Бог. И Дух Святой является Богом в равной степени. Все божественные атрибуты, вот, которые мы писали, Бог есть свет, Бог есть Дух, Бог есть огонь, поедающий вот любовь, они в одинаковой степени относятся ко всем трем личностям Божества. И в виде сущности, и всеведения, и святость, они все в одинаковой степени обладают этими божественными атрибутами. Но Сын это не есть Отец, и Отец не есть Сын. Хотя я сказал, я и Отец одно. Христос говорит, Отец мой более меня. И Отец – это не Дух Святой, И Дух Святой – это не Отец, и Сын не есть Дух Святой, и Дух Святой не есть Сын. Вот самая простая схема, а вот она представляет эту нам истину, как немножко разъяснение о троичности Божества. О том, что Бог – Отец, я думаю, по одному-два места мы все запишем, Отец, Сын и Дух. Братья, пишите, Бог – Отец, просто Бог – Отец. Может, внизу треугольника. Бог – Отец. И место Иоанна 6:27. Это о Христе, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. И Иоанна 6:27, и 1 Коринфянам 8:6. 1 Коринфянам 8:6. Но у нас один Бог, Отец. Вот яркое место. Это 1 Коринфянам 8:6, братья. Еще раз повторяю. 1 Коринфянам 8:6. Вы просто будьте внимательны, когда пишете, сразу слушайте, что дальше писать. 1 Коринфянам 8:6. Записали это, да? То есть вот эти места подтверждают о том, что Отец – Бог. Но это нам, может быть, и так понятно, да? Второе. Пишем. Бог – Сын. Бог – Сын. Можете написать Иисус Христос, можете не писать, просто Бог – Сын. Это из тех текстов, сейчас выберу самые яркие. Римлянам 9:5. Римлянам 9:5. Римлянам 9:5. Пока пишите, я прочитаю. «Их и отцы, от них и Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Или Евангелие от Иоанна 1:1. Евангелие от Иоанна 1:1. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Вот. Еще есть очень много мест Писания, в 1 Иоанна есть. Но мы этим ограничимся. Записали, братья, то, что, да, по отношению к Богу Сыну? Третье, Дух Святой. Просто написать. Бог, Дух Святой. Пишите, Бог, Дух Святой. Деяния 5, 3, 4. Деяния 5, 3, 4. Все услышали, да? Это случай с Ананией и Сапфирой. Здесь Петр говорит, для чего ты допустил солгать Духу Святому. И тут же говорит, ты солгал не человеком, но кому? Но Богу. Он солгал Духу Святому, он солгал Богу. Здесь так однозначно говорится. Ой, этот Дух Святой назван также Духом Божьим. Это 1 Коринфянам 3:16. 1 Коринфянам 3:16. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Братья, здесь все это описывается как отдельные личности, все они друг от друга отличаются вот, действиями. В плане спасения Бог стоит над историей мира, Он инициатор спасения, Он посылает в мир Иисуса Христа, Бог Сын совершает дело искупления, возносится одесную Отца, находится ходатаем пред Богом. Здесь на землю сходит то Дух Святой, и Дух Святой созидает Церковь, ведет ее, наставляет. И как Христос сказал о Духе Святом, Он пришел обличить мир о грехе, о правде и о суде, и Он совершает это свое дело здесь. Так что все они совместно, три личности Божества, трудятся в деле искупления человечества. Пожалуйста. По силе, по всемогуществу они равны между собой. Вот. Но все-таки по как бы, статусу мы же различаем. Мы же не говорим, что первое лицо Христос, второе Отец или третье. Мы говорим, первое лицо Божества – Отец, второе лицо Божества – Сын и третье – Дух Святой. Вот. Если уже по наименованиям говорим, или как вот здесь вот изображено, наверное, вы можете это видеть.
Да. А почему только грех не прощается один Духа Святого?
Что? Да, ну это, конечно, из области учения о Духе Святом, но я скажу. Потому что побуждает к покаянию кто? Дух Святой. А если человек Духа Святого похулил, и Дух Святой отошел от человека, то это говорит о том, что сам по себе человек никогда не может покаяться. А если он не покаяется, значит не будет прощения. А если не будет прощения, значит это уже однозначно человек идет к гибели. Поэтому, когда Дух Святой отошел от человека, и человек совершает такой тяжкий грех, это самая последняя стадия. Это не оскорбление Духа Святого, это не огорчение Духа Святого, это не угашение Духа Святого. А это вот самый страшный грех против Духа Святого, холона Духа Святого. Когда человек это делает, потом уже находится в таком отпадении, сколько бы его ни уговаривали, сколько бы он сам это ни представлял, у него даже и желания не будет, чтобы прийти к Богу и покаяться. Да. Ну, это уже дальше. Ну, такого яркого примера Писания, что если по Иуде сказать, конечно, вот он не хулил, так вот, это было предательство, отказ, как бы Петр отрекся, это тоже не было хула на Духа Святого. Но в связи с чем Христос сказал эти слова, братья, помните? Почему Христос сказал эти слова? Вот ответ. То есть это действовал Господь силой Духа Божия, силой Духа Святого. Фарисеи не заблуждались, они знали. Помните, что Никодим сказал Христу? Евангелие от Иоанна, 3 глава, 1 стих. «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Зная это, что он от Бога, зная, что он силою Духа Святого совершает это, они народу говорили, он изгоняет бесов силою кого? Вельзевула, князя бесовского. Это была хула на Духа Святого, это был грех. Вот, они приписали действие Божие действию сатаны. Вот и этим самым вот мы видим Христос, это вызвало необходимость Христу сказать вот такие слова. И сейчас, братья, когда человек отказывается, если кто-то помнит, брат вот Азаров, по-моему, рассказывал, как человек один на суде публично, он отрекся от Христа, когда он письменно отказался вообще от церкви, от Бога, все, потом он увидел какого-то бомжа скитающегося и узнал в нем того самого бывшего верующего, и начал с ним призывать его. Нет, говорит, мне уже не будет прощения, все. У него ни желания нет идти, все. Так вот и он оставался, и до конца все. Если по этому поводу у братьев больше есть информация, может, таких только людей встречали или видели, но это такое состояние, когда человек сознательно уходит от Бога, когда он сознательно отрекается от Него, и тем более вот и же хулит Духа Святого, все. Вот так. Если человек другой грех совершил, да, то Дух Святой может побудить его к покаянию, и человек кается. А если Дух Святой не побуждает, сам по себе человек никогда не покается. Поэтому Христос сказал, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. Он говорил о действии Духа Святого, Отец послал Духа Святого. А если уже Дух Святой оскорблен и в стороне, и человек не хочет иметь общения, сам по себе человек никогда не придет к восстановлению. Да, но если по неведению, это уже другой вопрос, это сюда не входит, это не входит. Хула – это сознательно, это такое же самое, как в дни Антихриста. Кто будет принимать начертания, печати, это не будет как-то незаметно, там человеку ввели, там поставили. Это будет сознательный выбор, уже отказ от Бога и лицом к Антихристу. Вот по Троице еще, братья, вот по этой схеме. Схема это ясно, да? Понятно здесь вот, треугольник, все это. Не есть непонятно. Отец не есть сын, то есть это не одно и то же. А, это все разные три личности, да. Вот, чтобы не путали здесь. Когда мы заканчиваем, братья? Все, да? Да? Все, да? Так, по-моему, с вопросами. Да, братья, здесь вопрос такой. Я не знаю, как записка здесь оказалась, но я не видел, положили. Скажите, видел ли кто еще Духа Святого в виде голубя, кроме Иоанна Крестителя? Мы на страницах Писания видел, а Иоанн говорит только о себе. И я видел Духа, сходящего как голубя. Видел ли кто еще на берегу? На страницах Писания это мы видим. И я не знаю, братья, видел ли кто, не видел. Скорее всего, нет. Это было откровение Иоанну о том, что вот он говорит, и я видел и засвидетельствовал, что все есть Сын Божий. Это было для того, чтобы Иоанн мог убедиться, еще раз, и засвидетельствовать всему миру, и на берегу всем стоящим, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это было откровение личного для него. Ну, вот я так считаю. Как? Пожалуйста.
А почему он дальше посылает учеников и спрашивает Иисуса Христа, ты Сын Божий или на другого человека?
Угу. Здесь разные толкования. Одни сомневают, говорят, что Иоанн допустил сомнения. Вот я так считаю, что это было... Не для самого Иоанна. Иоанн видел, что он скоро уже уходит. Все. И говорит, ему должно расти, а в него моляться. Он миссию свою выполнил. И это было для утверждения его учеников, чтобы ученики Иоанна Крестителя стали учениками Христа. Чтобы они сами пошли и убедились. И действительно, потом они уже последовали за Иисусом Христом. Это утверждение было больше для учеников задача Иоанна Крестителя была все, которые его окружали, всех направить ко Христу, а самому уйти в сторону. Я думаю, вот это вот, что говорил он, одна из целей. Братья, ну все, мы помолимся, давайте встанем, закончим это служение.